Вот Павел будет продолжать нам говорить. Я не стыжусь в Евангелию Иисуса Христа. Мир находится в такой блуд под грехом. Им стыдно, только они еще не признают стыд. Но они нуждаются в Евангелии и спасении. Для них нет выхода. Выход, что сатана дает, это еще ниже спускаться. Но когда не принимаешь Бога, найдешь заместителя, а сатана готовый еще одну систему дать. То здесь в 32 стихе оно просто уточняет это, что они имели внутреннее знание о Боге, потому что Бог судит, они знают о реальности греха. Они знают, и это я аж забыл напоминать, от совести, что Бог ненавидит и судит грех. То человек имеет совесть. То же, что когда человек продолжает в путь греховный, хоть есть предупреждение от совести человека, будет наказание. Человек знает. То приходит пункт, где Бог наказывает, и теперь они будут в свободном участии в эти грехи. Можно вам сказать, что когда говорим про совесть человека, это другая тема открывается. Но только одно, что хотел бы здесь сказать насчет совести. Совесть в настоящее время нужно воспитывать, нужно учить. Потому что человек находится под грехом. Кто будет иметь влияние на совесть человека, это какой контроль или указание от совести будет к человеку. Мы потребляем этот фраз, он бессовестный. Это уже говорит, что он теперь и не имеет совести, чтобы ему указывало, что правильно, неправильно. Но человечество под грехом, они не имеют воспитанной совести. Возрожденный человек, кто вышел из мира, он должен находиться под влиянием Писания Святого Духа, чтобы снова воспитывать совесть, чтобы его дух, дух человеческий под господством Святого Духа мог дать это от внутреннего человека, это руководство. Но больше сказал, чем хотел. Это совсем другая тема. И апостол Павел это в различные места тоже развивает. Совесть. Совесть человека. Но Бог, когда сотворил Адама, совесть действовала. Грех заглушила его. И теперь совесть не действует как нужно. И поэтому человек теперь нуждается в помощи, он нуждается, чтобы выйти от этого положения. Поэтому, братья и сестры, будем вспоминать, что мы имеем Евангелие. И Евангелие только один путь, чтобы выйти в такое положение под грехом. Это есть через Иисуса Христа. Но нужно уже идти вперед. Я теперь хочу с вами начинать открывать вторую главу. И чувствую, уже отстали немножко. И не знаю, как время так растягивается, что быстро так проходит. Но нужно некоторые вещи оставить, и чтобы войти теперь в вторую главу. После первой главы, где он говорил про универсальность греха и на основании исторической, апостол Павел не имел цель, чтобы утвердить, что человек есть грешник. Больше он хотел сказать, что человек отошел от этого откровения, что Бог ему дал. Когда оканчивали первую главу, это чтобы утвердить, что имел примитивное откровение от Бога, оно было достаточно, чтобы он мог признать существование Бога. Тогда мы видим, как Бог наказывает, и он дает это откровение через гнев Божий. Гнев Божий – самое худшее, что Бог может сделать для человека, это предал их. И мы смотрели на эти стихи, только быстренько, ну хоть намек. Теперь мы должны спросить, про кого апостол Павел хочет говорить во второй главе, если в первой он универсально так и смотрел на человечество. Когда входим в вторую главу, и я сам тут, скажу вам, меняю свой конспект, потому что есть хорошие аргументы, чтобы принять их обе, но заголовка может быть такая. «Еврей под грехом» 2.1-3.8. «Еврей под грехом». Ну, теперь я вам объясню, как можно по-другому разделить это, хорошо? Ну, хоть, если одну главную заголовку, мы можем просто сказать «Еврей под грехом», 2:1-3:8. Это один взгляд, и большинство будут иметь этот взгляд. Но можно немножко больше детально это разбивать, и это смотреть 2:1-16, и размышлять, что тут есть или еврей, или религиозный человек, или моралист. То можно и так смотреть, чтобы делать интерпретацию и толкование. Легче просто говорить «еврей», потому что это условие понимаем. Но видите, когда смотрите в первый стих, апостол Павел говорит так: «Итак, неизвинителен ты, кто? Всякий человек». То он использует одну фразу тут, что тогда можно толковать или так, потому что он не говорит «еврей» здесь, он не говорит «религиозный» или «моралист», он говорит в общей форме. Тогда нужно исследовать все эти стихи, чтобы прийти к заключению. И знаете, можно так и так, потому что есть достаточно понятий. Но 17 стих и дальше, нету сомнения, что он говорит про еврея. Да. И тогда можно это видеть и прийти к заключению. Но есть другие места, и я не буду с этим, можно сказать, в технической такой форме это рассматривать, потому что все равно оно не имеет много влияния на эту цель, что он имеет от этой главы, насчет интерпретации и толкования. Тут, что он хочет показать, какую заголовку вы дадите, что тут показать, что человек сам себе оправдывает, чьи он есть религиозный, моралист или еврей. Человек и в общей форме хочет себе оправдать. Высоконравственных людей. Это можно и другую заголовку сделать. То хоть еврей или язычник, человек хочет все время себя выше ставить. Вы, наверное, имеете такие члены в вашей церкви. Есть церкви, что имеют таких, они отличаются от всех. Знаете? Но каждая церковь имеет хоть одного такого. Знаете, что он уже считается, что он вещи всех, он будет судить. Но он не представит себе, что он так высоко думает о себе, но его дела будут это утверждать. Но так само в религиозном смысле, или моралист, потому что эти люди считают, что они делают добрые дела, а они выше стоят, чем другие. Это о чем Павел говорит здесь, когда он говорит «всякий человек». И это в общей форме, но с этой понятием. В первой главе он мог показывать неправедность человечества. Здесь мы можем говорить это, не знаю, как это лучше по-русски, слова посмотрел, он говорит «ханжески», правильно? То понятно это слово вам, да? Потому что иногда, знаешь, смотришь словарь и запишешь, она совсем про другое говорит. То хотел уточнить с вами. Но это где человек оправдывает сам себя. Человек так высоко себе представляет. Это что у первых 16 стихи мы хотим увидеть. Это его тема здесь. И как человек на себя смотрит, а потом как Бог судит такого человека, потому что он тоже под грехом. Он находится в этом положении. Снова хочу напоминать, он не говорит про спасение еще. Он говорит про человека под грехом, под осуждение, и как Бог будет судить такого человека. Он здесь не говорит, как приобрести эту вечную жизнь. Он тут хочет нам дать фундамент, суд Божий, в принципе, суд Божий, потому что человек находится под такое положение. Можно другие стихи использовать, чтобы утвердить, что только одно. Человек или принимает Господа, или не принимает. Если не принял, он находится под осуждением. Тут, в второй главе, он будет утверждать, как Бог будет судить этого, кто уже под осуждением. Ну вот, несколько примеров. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18-36 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. 36 стих. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизнью, но гнев Божий пребывает на нем. Одно или другое, будешь под благодатью Божией или будешь под гнев Божий. Ты или верующий, или неверующий. Неверующий, ты уже осужден. Как осужден, теперь как Бог будет судить? Это может быть полностью в этой жизни, но через его долготерпение оно может еще больше будет выполнено в будущем. Но Бог должен судить грех. Ой, не смогу. Что имеет записано, иногда другое скажу. Я извиняюсь, но только что подтвердить. Это Иоанна 3 глава 18-36 стих. Говорит, этот, кто отказывается от Иисуса Христа как своего Спасителя, он уже осужден, он виноват. Теперь в 2 главе апостол Павел будет разъяснять эти принципы. Он, значит, даст нам принципы здесь, как Бог судит. Это значит, человек уже осужденный, но теперь что он заслужит, потому что он засужденный? По-другому сказать, осужденный будет в ад. Но когда он находится в ад, он будет иметь свою награду. Будут различные эти наказания. Но есть принципы Божьи, как Бог будет судить человека, чтобы ему дать эту награду. Она не положительная. Но все равно, это что он заслужил для ад. И будут разные эти степени для ад. Это что тут он говорит про человека под гнев Божий, под осуждение. Еще несколько стихов. Это первое послание к Иоанна, 5:12. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизнь. То положение библейское... Когда человек находится в Иисусе Христе, он имеет спасение, он имеет мир, он имеет радость. Когда он не имеет Иисуса Христа как своего личного спасителя, он находится под суд Божий и гнев Божий. Еще несколько стихов. Евангелие от Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизни. Но Бог имеет принципы, как Он будет судить. Потому что тут есть Гитлер, тут есть Сталин, тут есть простой человек на улице. Все под грехом, все под осуждение Божие, как Бог будет судить. И тут хотим видеть и принципы в 2 главе, потому что Бог дает принципы, неверующему, чтобы он уже знал под это осуждение, как Бог будет судить. И человек не сможет оправдываться. То знаете, пока мы кончим с человеком, мы теперь понимаем, почему человек нуждается в спасении. Но мы еще даем немножко вступление к 2 главе. Иоанна 5:29 говорит так. «И изыду, творившее добро, воскресение жизни, а делающее зло, воскресение осуждения». То верующий – воскресение к жизни. Неверующий – воскресение к осуждению. Но обе делали добрые дела. Это по-человеческому. Обе делали, что человек может сказать, вот какой добрый и хороший человек. Но один будет... к жизни иметь воскресение, а другой к осуждению, то Бог теперь имеет свои принципы. Хорошо. Это как вступление, как входим в 2 главу. Если будем это иметь в виду, когда будем начинать толковать, это немножко помощь будет указывать. То, как говорил вам, я под различные заголовки меняю, все зависит, какая группа передо мной, и все время можно эти заголовки немножко менять. Есть конспекты, что очень сложные. А когда большой класс, очень трудно. Нужно искать немножко по-простому, потому что нужно общие такие заголовки, потому что оно сложнее делается, когда очень большой класс. Когда есть маленький класс, 20 студентов, тогда это уже, знаете, ближе. И можно иметь какой-то другой контакт. И так само сложнее конспекты исследовать тоже. Но толкование одинаково, только заголовки и как можно это все разделить. Ну, теперь начинаем. Вторая глава, и будем смотреть, как здесь он говорит к человеку. То первый стих попрошу, чтобы прочитать, и с этим будем входить.
«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же».
То мы можем здесь применить это, что апостол Павел говорит к евреям. Ну, как говорил, это может быть моралист, религиозный человек, добрый человек аж. Но знаете, когда обращаются с такими людьми, они не считают себя как грешники, они не считают себя как плохие люди. И поэтому он здесь, как начинает, он говорит, итак, это тоже есть одно слово, что хочет говорить, что было сказано, теперь возьми этот чемодан с информацией и вложи здесь, чтобы начинать размышлять, что буду говорить. Оно связано. То он говорит, всякий человек, и как говорил это для человечества в общей форме, и он говорит, судящий другого, то тут теперь он приближается от общего, чтобы быть специфически. Это значит, теперь он хочет что-то конкретно сказать. Он говорит любому человеку в расе человеческой, но теперь он будет ограничивать этот, кто судит другого. В общей форме, а теперь он возьмет и будет концентрировать на эти люди, что судят другого. Но эта группа будет или еврей, моралист, или религиозный человек. То значит, такой человек, он будет сам себя представлять как суд. Он будет так и участвовать, он будет так размышлять. Есть другие места, этот перевод, где говорит «судящий», они аж переводят от греческого как «осуждение». То судишь другого, ну, в таком смысле, где уже осужденный тогда под твое решение, критики, поступка, как ты смотришь на другого. Один пример, это будет как Иоанна 5:24. Евангелие от Иоанна 5:24. И как исследовать первый стих, можно заметить, что этот контекст, это слово и в этом стихе. Но вопрос есть вот в чем. «Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя». Но он это не видит, он это не признает. Он не размышляет так. И видите, это есть одна главная характеристика у добрых людей, моралисты или евреи. Они могут сидеть и судить, и обсуждать этих, кто они считают ниже их. То есть, дать заголовки. Первое будет «Осуждение это соглашается с Божьей истиной, не мнение человеческое». То значит, когда Бог судит, это согласно с его истиной. Попробуй. Осуждение согласно с Божьей истиной, не мнение человеческое. И это 2 глава, 1 до 5 стих. То хочется сказать так. Бог берет свою истину, это его стандарт. Человек, он имеет мнение с собою, и это его стандарт. А третья заголовка, это будет «Бог судит согласно с Евангелием Иисуса Христа, не религия человека». То Бог судит согласно с Евангелием Иисуса Христа, не с религией человеческой. То может быть православная церковь, может быть католическая церковь или какая-то другая. Бог говорит, это не мой стандарт. Мой стандарт – это благовестие в Иисусе и через Иисуса Христа. Это будет 2 глава, 16-29. Не помню, что дал вам стихи в втором заголовке. Это было 6-15. А потом 2 глава, 16-29. 2 глава, 16-29. То значит так, под эти три заголовки можно тут размышлять все принципы, как Бог судит. Но если детально это рассматривать, мы можем еще больше его отделить. То значит так вот. 2-5 стих, это будет по истине. 6 до 10 стих по делам. 11-12 стих это будет без лицеприятия. Да. Извиняюсь, что так быстро. Ну, хорошо. Я больше вступления давал, чем хотел. Но будем теперь рассматривать. Номер один теперь. Принцип номер один. Бог осуждает согласно с Его истины. Божья истина. Не мнение человека. Вторая глава, 1-5 стих. Вторая глава, 1-5 стих. То знаете, когда еврей или религиозный человек будет читать и слышать эти слова от первой главы, он будет говорить «Амин». Так должно быть с язычниками. «Давай, апостол Павел». И с улыбкой говорит «Они заслужили это». И будет давать вовсю. Потому что это есть отношение фарисея. Как в Луки 18 главе 9-14. «Я благодарю Господа, я не как все другие». Что поняли, какой я святой? Ну, понимаете, есть такие люди. И фарисеи были одни, что думали, они отличались от других. Сожаление, есть такие лицемерии в наших церквах тоже. Представляют себе такими святыми, надеемся, они возрожденные. Ну, есть сомнения иногда. Но себе представляют, как такие религиозные. Видите, лицемер, он все время чувствует, что грехи другого человека все время хуже, чем его грехи. Он грешник тоже, но этого человека грехи гораздо хуже, чем. И он все время будет сравнять свою жизнь с алкоголиком. И он не такой плохой, как этот алкоголик. И он будет гордиться, потому что он есть член такой-такой организации, он имеет такой-такой разрешение, пропуск, он имеет такие-такие документы, он имеет такой-такой титул, его моральная жизнь есть такая-такая, но себя очень высоко поставит. Но знаете, когда он представляет сам себя, все должны хвалить его, потому что он такой большой человек. Но это все время, как сказать, с условия его стандарт не с истины Писания. Человек там смотрит на себя. Бог, когда он будет судить, он говорит, а вот мой стандарт, Слово Божие. Этот стандарт – закон. И это, что Иисус Христос объяснял в краткой форме через проповедь, это горная проповедь. Это уже пример для верующего и неверующего, какой стандарт Бог имеет. Он очень высокий. И без Иисуса Христа никто не может идти ввести этот стандарт. Но лицемер чувствует, что он да. Можно вам дать один пример. Это пример, что дают про одного индус в Индии. И знаете, он кончил свою работу, и теперь он идет через Хунгил, и там проходит, и заметил, что есть тигр впереди. Но спрятанный, но хвост его под этой дорожке. И он успел взять этот тигр за хвост, но нож упал. И находится в это положение. То он держится за этот хвост, пустит хвост, и ему будет беда. Но тут теперь идет один человек по этой дороге. Он считается как религиозный, святой человек, кто принадлежит такой-такой религии. И он говорит этому святому, убей этого тигра. Я извиняюсь, в моей религии я не верю в убийство. Я тут в Хунгеле вижу много убийств, но в своей жизни никогда ничего не убивал. Этот человек держит этот хвост и потеет вовсю и говорит, ну слушай, человек не имеет больше ценности, чем животное, помоги мне, убей. Ты не понимаешь, моя религия и условия моей веры не допускают, чтоб я убивал кого-нибудь. Ну, тогда этот человек сказал, ну, хоть мне одно сделай. Ты держи этот хвост, я найду этот нож и убью этого тигра. Этот святой человек взял этот хвост. Этот поднял нож. И теперь говорит, я благодарю тебя, святой такой-такой религии, потому что ты хороший учитель. Ты меня убедил. Я покаялся. Я принадлежу к твоей религии. Я не верю, что нужно убивать. И пошел по дороге. Поняли пример? Это лицемер. Это кто себе ставит вещи другого. Это о чем апостол Павел говорит здесь. Но знаете, мы находим этот пример в другой форме. Это в Луки, 15 главе, где оно говорит за блудного сына. Тут есть один такой лицемер. Это был старший брат. И знаете, когда покаялся его младший брат, он не радовался. И попрошу прочитать 29 и 30 стих. У него был другой стан. То Луки, 15 глава, 29 и 30.
Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое».
Спасибо. Ну, вы знакомы с содержанием и контекст это место. Но только чтобы несколько примеров дать от него. Первый, заметьте, сколько раз, только эти двух стихов, он говорит о «я». «Я столько лет не дал мне, чтобы мне повеселиться моими» и так дальше. Такой человек очень много думает о себе. Он не радуется, что младший сын покаялся. Он только видит, что он вище стоит, он только думает про себя, и он аж не хочет его называть братом, он говорит: «Это сын твой». Это брат твой, по крови, сын твой. Когда он говорит, и вспоминаешь, он пошел в дальнюю страну, это в 13 стихе, да, физически, но этот младший брат пошел туда, но в сердце он тоже пошел туда. Он хотел бы это сделать, но как лицемер он живет ложь, он живет это, что не есть реально в его жизни, но чтобы оправдывать себя, его чувства и внутреннее положение, легче судить другого. Видите, разница есть, что младший не был лицемер, он был блудный, но не был лицемер. Что он был, это что он жил, пока было покаяние. Другое еще замечаем, что тут этот старший брат, он имеет гордость, он имеет упрямство, горький такой дух, он лицемер, он виноватый, и он имеет плохой дух, и можем расширять. Но видите, тут он стоит против своего отца теперь. Он выразится в такой форме, что сын не должен говорить своему отцу. Тут есть, знаете, искренняя радость, когда исследуем все, что произошло. И тут тоже глубокие уроки, какое сердце отец имел, что он мог увидеть, когда сын идет. Это другое, что можно изучать в этой главе. А тут он хочет огорчить своего сына, обидеть своего отца, где тут должна быть радость, но он только думает о себе. То это, что будем замечать, человек, когда он только думает о «я», о себе, он будет судить через его мысли, через его понятие, через его знание, через его размышления. Бог говорит: «Я имею стандарт». Этот стандарт абсолют. То значит, мое слово, оно содерживает все космос. Мое слово, кто дает закон и правила, все, что существует. Мое слово дает стандарт насчет моральной жизни. Мое слово говорит, и мы можем добавлять, это истина. Это есть абсолют. То тут уже нету для человека места, чтобы иметь один аргумент, ни одного аргумента с Словом Божиим. Это, что Бог говорит. Но через Писание Его милости человек имеет возможность читать и слышать, что Бог говорит, какие условия Его, и что Бог имеет для человека. Но здесь мы видим, что он еще хуже поступает, чем этот блудный сын. Как он поступает своему отцу? Ну, это пример только используем. Видите, это что лицемер забивает. Он думает, что он больше заслужил, чем другой. Он думает, что нужно по-другому с ним поступать. Можно один пример дать от язычников? Этот человек с этим большим носом, этот Небукадноссар, знаете. Это когда изучаем его жизни. Он слишком много думал о себе. Тут он получает откровение и объяснение от пророка. Признает, что Бог существует, но что он хочет? Чтобы поклонялись к нему. Лицемер все время так высоко себе ставит. Но тут он будет объяснять. И, знаете, если исследовать это место и эти стихи, увидим, что лицемер, религиозная личность или моралист, он будет встречаться суд, суд Божий. И потом будем исследовать все эти принципы, как Бог будет и судить такого человека. Бог будет судить этого лицемера, и можно сказать, вначале он и будет использовать эту оценку лицемера через его жизнь. Это значит, через его поведение Бог будет судить, через его характер и воспитие его характера он будет судить, он будет рассматривать его дела и будет судить, его личные ценности будет судить. Это значит, лицемер, ты думаешь это о себе? Ну хорошо, его теперь поставим параллельно с закон или Слово Божие. И увидим, где ты находишься. Видите, тут лицемер или религиозный человек считается с Богом. Это не так, как он пошел на рынок, чтобы весить, знаешь, его моральность с Божьей моральностью. Там может вес подделывать. Это будет небесный вес. И тут уже не подделываешь. Если оно говорит 200 грамм, оно есть 200 грамм. Не меньше. То Божий вес не человеческий. Божья истина не как мнение человеческое. То здесь апостол Павел, можно сказать, говорит к еврею или к религиозному человеку. Слушай, что в твоем сердце? Как ты судишь другого, ты будешь так осужден. Это, что ты говоришь про язычников, ты виноват и виновным перед Богом. То значит, Бог, когда будет судить человека, Бог не будет брать человека и судить его через ересь. Он не будет судить человека через сплетни. Он не будет судить через добрые слова человека или эту оценку, что человек имеет о себе. Бог будет судить через истину, и это его слово. И поэтому ударение такое. По истине есть суд Божий в втором стихе. Это ударение. И нету хужего для человека. Кто-то сказал, мы ненавидим наши ошибки или недостатки, или грех. Особенно, когда видим в другого. Поэтому иногда поступаем в критике. Когда видим этот грех, что есть у нас, мы еще крепче лупим другой, у кого заметно этот грех. И в этой форме думаем, что мы оправдываем себе, сами себе. Знаете, поэтому иногда старшие не любят молодежь или не знают, как понимать молодежь. Молодежь страшно честная бывает. Она скажет, как оно есть. Когда возрастаешь немножко, больше дипломатично будешь поступать. Но когда молодой, ты скажешь точно. И иногда старшие не любят слышать в прямой форме, что оно есть. Иногда мы не любим это от наших детей, потому что они тоже не будут по-дипломатичному. Они скажут, как оно есть. И нам иногда и не нравится это. Иногда несправедливо и накажем детей, потому что сказали, что правда, но они показали этот грех или недостаток в нашей жизни. Как легко для людей в дни апостола Павла, как и в наши дни, осуждать грехи другого и не осуждать эти грехи, что находятся в нашей жизни. И это легко это сделать. Но тут апостол Павел, он говорит, что Бог это будет делать через его истину. Но еврей будет сразу спорить, или религиозный человек будет спорить сразу с апостолом Павлом. Но особенно евреи, если мог бы применить от них, и потом можете размышлять эти другие заголовки. Еврей бы сказал бы, но Бог не будет нас судить на этот самый уровень, как язычники. Потому что мы уже избранный народ, мы уже получили закон, мы имеем эту истину, что и язычники не имеют. Смотри, какой добрый Бог уже для Израиля. Видите, они забывают одно, и большинство человечества забывает. Если Бог что-то делает доброе для человека, под его благодатью допускает это, что привести человека к покаянию. То значит, если человек имеет здоровье, это благословение Божие, чтобы его привести к покаянию. Особенно, когда он видит калеки и другие в хуже положении физическом, чем его. Извините, когда человек имеет успех, в какой форме оно не было в этой жизни? Это, чтобы ему дать возможность прийти к покаянию, когда он сравняется с другими. И можно это расширять, этот пункт, но прочитать 2.4, как оно тут и говорит. До Римлянам 2.4.
«Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпение Божье, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию».
То благость Божия ведет тебя к покаянию. Знаете, я слышу и слышу иногда свидетельство, где человек говорит, если не покаешься, тебе Бог накажет. Знаете, в такой форме, как бы, ты это имеешь возможность, если ты это не выполнишь, Бог сделает зло в твоей жизни, будет авария, потеряешь здоровье или что-нибудь, чтобы предупреждать и дать страх. И знаете, может не в такой прямой форме, но иногда делаем это. Слово Божие, оно говорит, что по благости Его Он приводит человека к покаянию. И это совсем другое размышление. То есть, если человек находится в хорошем условии, хорошее здоровье и так дальше, это должно ему приводить к этому месту, где он должен быть благодарным к этому Богу, кто существует. Благодарность Богу и так дальше. Но это, что Бог использует. Но как еврейский человек, он начал гордиться. Как еврейский человек, он начал допускать, чтобы его сердце сделалось твердое. И он сам для себя накопил гнев Божий, как суд. Один день неверующий будет стоять перед Богом. Это Откровение 20 главе. Но вы не слышали грешника, кто сказал бы в такие слова: «Я не уверен, что Бог меня пошлет в ад. Смотри, сколько добро Он сделал для меня». Только одно, они имеют благость Божия, но благость Божия – это, чтобы приготовить человека к благодати Божия, чтобы человек покаялся. Но человек, когда в такой мораль, как моралист или религиозный человек, или как еврей, он не сделается смиренным, он не будет благодарный. Наоборот, сердце делается крепкое, твердое, как камень, и он больше склонность будет иметь к греху, но все время думать, какой счастливый, что Бог его любит больше других, что он все это имеет, и он смотрит на свои обстоятельства, Бог не мог бы меня осудить. Разные причины человек приобретает для его оправдания, но Бог будет судить через его истину. Знаете, этот документ никто не может менять. А вот недавно я проходил в Франкфурт, и там пересадка была. И когда пересадку делал, то нужно показывать снова паспорт, контроль и так дальше. И тут почему-то была задержка немножко. И было такое, что обычно не делали, но с террористами и все, что происходило, они особенную проверку делали. И паспорт они оставили специальный штамп сзади, чтобы было компьютер, чтобы когда уезжал в Америку, они уже через компьютер, что этот один и тот же человек, хоть паспорт само в себе уже. Но тут затормозили одну женщину. И эта женщина имела документы, приглашение и все другое. Но она не имела визу. А этот ее все расспрашивает. И по-английски там разговаривает. И я тут сижу, и нету места, где идти. И все это слышит, что происходит.
Один другой американец говорит, ну зачем ты так придрался к этой женщине? Кто можно этому говорить? Знаете, охран американской. Американец говорит, слушай, если она заедет в страну и не имеет правильную визу, они будут оштрафлять нашу аэролинию, и назначил там 3 или 5 тысяч долларов. А говорит, а если ты араб, и я допущу, чтобы он приехал и не проверил правильно, нас будут судить на 120 тысяч долларов. То он говорит, я должен проверять, а она тут из Индии летит в Америку, я должен узнать. Он ей спрашивает, он говорит, это документ оригинальный? Она говорит, да. Он говорит, нет, это фотокопия. Она говорит, нет, это оригинальный. И он тогда взял этот документ и с пальчиком, и все стирается. Он говорит, фотокопию. До свидания. И не пропустил, знаете. То они имеют свои там проверки и так дальше. Но слушайте, когда человек стоит перед Богом, этот документ не меняется. Это оригинальное. Это Слово Божие. Сам Бог будет стоять. Это великий белый престол. Но два причины, что человек будет представлять сам себе и так оправдываться в настоящее время, но чтобы не принять Господа как личного Спасителя. Первое, я лучше, чем другие. Зачем мне нужно Христа? И с этим связано. Палец сразу на церковь и будет говорить, а вот этот или этот, или этот. Я лучше, чем они. И они себя считают как верующие. Но это оправдание для себя. Другое, и это уже мы немножко коснулись к этому, Бог такой добрый для меня, неужели Он будет меня судить? Я не буду находиться под Его осуждением. И вы от вашего опыта в личный евангелизм, в посещении больницы и с неверующими, как благовествуете, вы уже услышали много различных эти причины, что человек дает, чтобы оправдывать себя и тоже, чтобы утешать себя, что он не будет стоять перед судилищем Бога один день. Но здесь апостол Павел утверждает, что человек будет стоять, и оно все будет через Слово Божие.